Читая вторую речь Господа к Иову, мы подошли к той ее части, в которой Левиафан, то образ дьявола, описывается как некий союз членов, богопротивный союз, абсолютно противопоставленный церкви, то есть мистический союз Бехемота или союз Левиафана во всем противостоит церкви. Сейчас вот это описание мы будем читать. Итак, вспомним. Лицо Левиафана скрыла личина, под нее проникнуть невозможно. Читаем дальше, 41 глава, стих 6. Ворота лица – это пасть. Ворота лица его, кто отворит, круг зубов его – страх. Утробы его – щиты медные. Вообще утробы – это самая нежная часть плоти человека, внутренности. Так вот у него, у Левиафана, утробы его – щиты медные. Союз членов его, как камень смиритис. Неизвестно, кстати, что такое. Какой-то камень. Один с одним прилепляется, дух же да не проникнет его. Муж брату своему прилепится, они вместе содержатся, и да не будут отторгнуты. Вот описано, писан союз членов бегемота. То, что на греческом языке союз, это на еврейском языке скрепа или печать. И сказано так, один с одним прилепляется, это член этого союза, один с одним прилепляется, муж брату своему прилепится. То есть в союзе сатаны его члены друг к другу прилепляются. Союз сатаны описывается в тех же терминах, что церковь Божья. Тем страшнее их различия. Читаем из апостола Павла знаменитый текст. «Мы – члены тела Христова, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика есть. Я говорю по отношению к Христу и к церкви». Послание к Ефесянам, ссылка на Бытие. Аналогично через глагол «прилепляться» описывается противоположность Церкви Божьей и Союза Сатанинского в другом послании апостола Павла. 1 Коринфянам сказано, «Прилепляющийся блуднице есть одно тело с блудницей, прилепляющийся же Господу есть один дух с Господом». Сатанинское общество именуется не экклесия, потому что экклесия – это собрание, точнее созыв, церковь. Экклесия, церковь. Сатанинское общество именуется не экклесия, а союз скрепа. И он имеет противоестественную природу. Союз сатаны символически обозначен через мужеложную связь, когда муж прилепляется к брату своему. Сказано, дух да не проникнет его. Этот союз химота. То есть Господь удерживает дух свой от того, чтобы он против воли разумных существ проникал в них или проходил их союз. Отсюда греческий перевод. Дух «да» не проникнет. Члены союза «да» не будут отторгнуты. Помните, мы говорили, в сатане есть святое. Это его свобода, и ее Господь не трогает. Также сказано, они, члены союза, вместе содержатся и «да», не будут отторгнуты. Члены этого противоестественного союза крепко вместе содержатся. Вообще-то это Господь содержит все. Но Господь не проникает духом в тех, кто содержится в теле, в духовном теле сатаны. Члены этого союза держатся друг за друга, как невра, как жилы, сплетенные в мистическом теле Бхемота. Их внутренняя взаимная связь очень хорошо описана в еврейском тексте, более выразительно. Они сцепились и не отделяются. Сцепились от глагола со значением «ловить». То есть они друг дружку поймали. Они, вот по-русски лучше бы сказать, схватились. Примерно как схватывается вода в лед или как лицо бездны цепенеет. Так и вот эти члены союза Бхемота или Левиафана, так и они сцепились и оцепенели. И они не отделяются, они не распадаются, как, например, распадается союз, и не рассеиваются, как рассеивается народ. То есть союз Бхемота – это тюрьма без тюремщика. Это ледяной кристалл, взаимное бессрочное удержание. Современные интерпретаторы понимают прочитанные стихи масорецкого текста не как описание союза сатаны, но в ином контексте. Это для них спина крокодила, на ней ряды костяных пластин. Ключевые слова стиха 9 в греческом тексте: «Муж брату своему прилепится». Они точно соответствуют масорецкому тексту. «Муж к брату своему». Они прилепляются. С большой натяжкой, потому что точной аналогии нет во всем Писании. Можно перевести «один к другому прилепится». Один к другому. Не муж к брату, а один к другому. Если перед нами описание костяных щитов на спине крокодила, то избирается не символический, как в древнем переводе, но самый простой смысл, например, как у Десницкого: один к другому прижат. И все. И никакого мистического прилепления. Просто прижат. Следующий ряд образов относится к символике света. Сатана отверг свет, фос, по-гречески, Божий, в котором был сотворен, и избрал заревой свет, по-гречески фенгос, утренней звезды, деницы асфора Люцифера, на темном небе. И сам он носитель темного огня и погибели. Стих 10 и следующий. Чихание его взблескивает заревой свет, очи его вид денницы, из уст его исходят светляки горящие и разметываются костры огня, из ноздрей его исходит дым, печи горящий огнем угольев, душа его уголье, пламя из уст его исходит. Прокомментируем. Из уст его исходят светляки, горящие светляки. Это греческие лампадес, лампады, а еврейское лапидим. Лапидим – это какие-то носители огня, лампады. Ключ к пониманию этого места – это видение пророка Иезекииля о четырех животных. Четыре животных у Иезекииля, если помните, это образы высшего ангельского мира. И вот пророк видит, как происходит общение между высшими ангелами. Вот что он пишет. «И посреди этих животных видение, как угли огня горящие, как вид лампад, лапидим, обращающихся между животными, и сияние огня, и из огня исходила молния». То есть общение между существами ангельского мира происходит посредством света, который одновременно и непрерывно светит, это сияние огня, и подразделяется на единицы смысла. Он и непрерывен, и дискретен. Он непрерывно светит и подразделяется на единицы смысла. Это угли огня или светильники, лампады. Умный свет должен и непрерывно течь, быть прерывистым, как речь. Носители слов умного света, суть на символическом языке, это вот светильники лапидим и уголья горящие, как бы некие корпускулы света. Вот так общаются ангелы высшего мира. И в книге Иова говорится о падшем ангеле, что он выбрасывает изо рта огонь, подобный умному свету. Пламя из уст его исходит, пламя из уст его исходят вот эти лапидим. Лампадес – светляки горящие. То есть в мире темного огня преисподней падший ангел воспроизводит умную речь небесного света. Он это умеет делать, потому что он из этого мира не спал. Эти светляки, всполохи, костры, искры, уголья, что вырываются из пасти Левиафана, они суть многообразные и опасные для человечества язвы искушения и греха. Также мы прочитали: из ноздрей его исходит дым, печи горящий огнем углев, душа его уголье, пламя из уст его исходит. В еврейском тексте более выразительно, потому что вместо ноздрей – сопла. Названо и так, поскольку из ноздрей выходит сопение и храп. Кстати, как у демонического коня. Вместо печи – котел. И получается в еврейском тексте: из сопел его выходит дым, как котел поддуваемый, и тростник – Вот котел, под которым раздувается огонь, у пророка Иеремии это знак великой беды и напасти. Раздувание огня под котлом, если это символ преисподней, дело сатанинское. Развитие этого образа мы увидим ниже. Тростник, как горючий материал, примерно то же, что наша солома. Жарко горит. И злоба Левиафана описана в тех же терминах, что страшно, в тех же терминах, как и гнев Божий у пророка Давида. Злоба Левиафана описана как гнев Божий у пророка Давида. Это тот Псалом 17, который читается на каждом воскресном богослужении. «Восходит» — это Давид о гневе Божьем. «Восходит дым гневом его, и пламя изо рта его поедает, и уголья горят от него». Заместить собою Творца – это главное желание сатаны. Отсюда происходят символы оборотничества. Союз Бехемота вместо Церкви Божьей, злоба Левиафана вместо Божьего гнева. Вот обратим внимание, ведь что Левиафан – это вообще-то морское чудовище. Но, как сказано, душа его – уголья. В еврейском тексте страшнее. Упоминается не душа, а дыхание. Нефеш Левиафана. Здесь явная отсылка книги Бытия, 2 глава, 7 стих, где говорится об одушевлении человека. Яхве Элохим вдунул в ноздри его дыхание жизни. Вот дыхание – это нефеш. Теперь говорится о Левиафане, его дыхание – самодеятельный источник огненной муки. Дыхание его угли разжигает. Вот так достраивается образ Бхемота, Левиафана, преисподней. Фырканье Бхемота – это источник вражды. Чох Левиафана – блеск денницы. Когда он продувает ноздри, идет дым, и сыплются угли. Душа его – угли, которые горят и не догорают. Дыхание его раздувает пламя. Дух его – невещественный огонь, который горит и не догорит. Потому что он начальник, как сказано у евангелиста Матфея, гиены огненной. Или, как у Марка, огня неугасимого. В литургической поэзии сатанинский огонь описан как внутренний огонь в чреве зверя морского. Вот послушайте, как это звучит. Морский пучинородный китов внутренний огонь. То есть морский пучинородный китов внутренний огонь. Это канон на Успение Пресвятой Богородицы, песнь 6. Это пример того, как литургическая поэзия удерживает характерную черту библейского символизма. Потому что символический образ в Библии – это картина для ума, а не для чувственного представления. Символический образ в Библии – это для ума, а не для чувств. Часто, не всегда часто. Потому что символический образ может быть дан через такую пару признаков, которые несовместимы для чувственного восприятия. Вот так в книге Иова сатана – это и внутренний неугасимый пламень, и, увидим ниже, совершенный холод наковальни, которая не разогревается от ударов. То есть сатана – это невещественный неугасающий пламень и невещественный абсолютный холод. Далее, Священное Писание говорит о двух левиафанах. Сам дьявол и предтеча его, пред ним бежащий, собственно, тот, кто есть антихрист. Два левиафана, один и другой, бежащий. Бежащий – это антихрист. Стих 14. «В шее его водворяется сила, пред ним бежит погибель». «В шее его водворяется сила» не означает, что у чудовища сильная шея. Так же, как сказано о Бхемоте, что сила его в пупе чрева не означает, что у Бхемота сильный пуп. Левиафан имеет такую же непреклонную волю, как Бхемот. Левиафан не сгибает шею, он жестоковыен, кстати, как сатанинский конь, если помните. Пред ним бежит погибель, это антихрист. Как во втором послании к Фессалоникийцам сказано, человек беззакония – сын погибели, его пришествие будет под действием сатаны. И он бежит перед сатаной, он предтеча его. И вот пророк Исаия, он тоже упоминает двух левиафанов, каждый из которых еще и змей Нахаш. Напоминает, это 27 глава, 1 стих. Левиафан – змей бежащий, и левиафан – змей лукавый. Вот тот, который бежит, бежит пред дьяволом, он антихрист. На древнееврейском языке имя антихриста у пророка Исаии – Левиатан Нахаш Бариах, Левиафан – змей бежащий. Далее говорится о том, к что союз сатанинский – это духовное тело, принимающее в себя плоть грешных. Это различие нужно держать в уме – тело и плоть. 15 стих описывается тело Левиафана. «Плоть со плотью в теле его, друг ко другу они прилепляются». Господь, подразумевается Господь, «изливает на него, он же не подвижется». Упоминается тело Левиафана. В посланиях апостола Павла ясно различаются тело и плоть. Церковь Божия есть тело Христово, это тело духовное, сома-пневматикон, члены которого, пока живут на земле, имеют плоть, саркс. Союз сатанинский от другого духа, но он тоже тело духовное. Его члены предоставили каждый свою плоть в свальное переплетение или в блудное прилепление. Сказано, Господь изливает на него. В это духовное тело Левиафанова не войдет Дух Божий, который Господь излил на апостолов и на всякую плоть в день Святой Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова, о чем пророчествовал пророк Иоиль. «И будет излию от Духа моего на всякую плоть». Дух изливается на всякую плоть. Но Левиафан, вобравший в свое мистическое тело плоть грешников, не подвижется. Если взять масорецкий текст, то его понимание зависит от того, какую картину мы имеем в виду. Если перед нами натуралистическая картина, то речь идет о каких-то свисающих частях плоти, то есть жировых складках. Вот так обычно и трактуют. Хотя если речь идет о крокодиле, у которого спина ряды костяных пластин, то где же там быть свисающим складком? А если следовать Септуагинте, то движение мысли о мистическом противнике Божьем продолжается. Вот буквальный перевод древнееврейского. «Отпавшие части тела, плоти его, друг ко другу прилепляются, излито на него, он не поколеблется». Смысл тот же самый, что в Септуагинте. Следующая важная мысль. Союз сатанинский – это духовное тело и держится духом вражды и войны. Поэтому в книге Иова сказано о том, кто победит Левиафана, что он возложит на него руку, воспоминув брань, бывающую в теле его. То есть, воспоминув, какого духа противника. Тот, кто победит Левиафана, это мы уже читали, он возложит на него руку, воспоминув брань, бывающую в теле его. И открывается христологический вопрос. Какой войной одолеть того, кто имеет дух войны? Господь победил дьявола. Нам книга Иова ясно говорит. Войной непобедим тот, кто имеет дух войны. И вот описывается это существо. Сердце его ожестело, как камень, стоит, как наковальня нетягучая. Вот камень не обладает текучестью, как и холодное железо. В еврейском тексте вместо наковальня нетягучая упомянут какой-то нижний жернов. Вообще нижний жернов технологически более твердый, чем верхний жернов. В еврейском тексте сердце его отлито, как камень, а отлито, как жернов нижний. И отношение господина Левиафана и тех, кто ему рабствует, таково. Когда он поворачивается, страх скотам четвероногим по земле скачущим. Вот так в Септуагинте. Когда он поворачивается, страх скотам четвероногим по земле скачущим. Ну, скоты четвероногие, суть демоны в Тартаре. Но они и по земле скачут. С другой стороны, члены союза сатаны – это также человеки, люди, живущие на земле. Ну, еврейский текст нам приготовил сюрприз, потому что те, кто скоты четвероногие, в греческом тексте, в масорецком тексте, не поверите, боги. Написано так, боги, Элим. И получается такой перевод. От восстания, можно сказать, вставания, если хотите, когда он встает, от вставания его трепещут боги, от сокрушений своих они избавляются, то есть демоны черпают силу от своего господина. Вновь перед нами гимн Левиафану.